Это комментарий к предыдущему случаю, как, на мой взгляд, весьма яркая иллюстрация аффективной патологии, биполярного аффективного расстройства. Может быть, не всегда это протекает вот в столь яркой форме, когда есть четкое чередование фаз депрессивных и гипоманиакальных. Но клиент это описал совершенно четко. Как правило, болезнь дебютирует именно в периоде гормональной перестройки. То есть это первый всплеск для подобных заболеваний. Второй всплеск касается возраста от 30 до 40 лет. В принципе, очень тяжелое расстройство, потому что по причине трудовых потерь, то есть больничных листов, если говорить грубо, депрессивное расстройство на втором месте в мире после сердечно-сосудистых заболеваний, то есть инфарктов и инсультов. То есть только они большую долю потери трудоспособности временной занимают. И в состоянии депрессии могут возникать суициды. А маниакальное состояние характерно тем, что могут возникать самые разные нарушения поведения, социальных норм. Нередко такие пациенты склонны к употреблению токсических веществ, потому что либо потому что прет, либо с помощью наркотиков пытаются лечить депрессию. У меня как-то было несколько студентов медуниверситета, которым какой-то умник надоумил, что для предепрессии необходимо внутривенно употреблять препараты эфедрина. В принципе, эфедрин – это действительно мощный стимулятор для нервной системы, но он очень жесткий и очень брутальный наркотик, который достаточно быстро дает привыкание и у которого, пожалуй, самое большое количество неврологических последствий даже после короткого периода применения. Поэтому, общаясь с молодыми людьми, нужно помнить о том, что это возраст, когда могут дебютировать именно эндогенные психозы. Психозы шизофренического спектра, большие тяжелые депрессии, либо биполярное расстройство. И мы должны помнить, что эти расстройства могут маскироваться либо за какими-то многочисленными, неотчетливыми, непонятными физическими жалобами, либо наоборот одеваться в какие-то психологические маски, психологических проблем, конфликтов, каких-то характерологических особенностей. То есть об этом необходимо помнить. Есть ли какие-то мысли о том, что мы можем сделать, чтобы действительно народ привлечь, чтобы были какие-то консультации? Может быть, как-то неправильно дается информация и неправильно вставляются акценты, что нужно для того, чтобы... Сейчас я отвечу, бабулечка. Алло? Добрый день. Слушаю. Ну, давайте мы в плане опыта на 3 дня уберем кардиософен. Да, уберите, раз вот вы так настроены, уберите его утром полностью, она на четвертинку оставьте. И в понедельник меня наберите. Остальное все так же. Остальное все так же. Принимать. Нет, вы его принимаете уже больше месяца, поэтому мы уверены в нем. Да, попробуйте в понедельник меня наберите. То есть какие есть по этому поводу креативные соображения? То есть понятное дело, что есть некое стеснение, в принципе, обращаться к специалисту. Озвучьте свою дискуссию. О чем вы?
Ну, может, бейджик иметь или галстук какой-нибудь, чтобы видно нас было?
Ну, я думаю, что чтобы обозначиться, нужно выступить с какой-то короткой информацией перед студентами. Угу. Бывают же какие-то мероприятия, когда студенты собираются в большом количестве.
Да.
Ну, допустим, в мединституте с этим все просто. Там лекции проводятся для целого потока. То есть 200 человек один поток, там, чуть поменьше второй. Ну, понятное дело, что пусть там 70-80% даже студентов, которые присутствуют на лекциях, но основную массу вы можете охватить. Поэтому нужно просто дать информацию. Одно дело, когда написано что-то на стенде, другое дело, когда пришел реальный человек и рассказал. То есть обсудить это. С Анжеликой Ильиничной надо как-то выйти в широкие массы и это озвучить. Что, естественно, что это конфиденциально. Естественно, что ну, тут никто об этом узнать не может. Это достаточно комфортно. Ну, мало ли, почему человек шел по коридору третьего этажа, и там никто за ним не следит, куда он зашел, зачем, почему. То есть. Так что я считаю, что надо с короткими сообщениями выступать перед большими группами студентов. Может быть, даже договариваясь с кафедрами, просто приходить на пары с 3-5-минутным сообщением. Причем я бы начал с факультетов изящных искусств, или как там они называются. Да? Ну, по логике вещей, самые тонкие, уязвимые и в то же время интересующиеся люди.
Они такие интересные.
Ну вот,
забавные.
Я же говорю, а в смысле забавные?
Ну, необычные, они вот поведение, даже разговор необычный, они как-то мировосприятие свое. Я просто общалась с несколькими из их факультета и с девчонками, они такие необычные.
Ну вот, это мы им нужны.
А ты с Юлей, да, общалась?
Есть такой.
Да,
с Коротковым.
Художник.
А что Юля?
Она тоже космическая.
Она необычная такая. Мягкая.
Мы проводили вот этот соцопрос. Я и Света, Саша Бугайков ходили по всему университету, начиная с 5-го, заканчивая всеми корпусами. И проводили опрос, всего 2 вопроса. Есть ли у вас проблемы, с которыми хотели бы обратиться?
Анонимный, да?
Да, да, да. И второй вопрос, нужна ли такая помощь другим вот, в стенах КИПУ?
Что статистика показала?
Мне отвечали нет, типа у меня проблем нет, но другим надо. Вот большинство на второй вопрос отвечали да. То есть те, кто спрашивал, да, и мы говорили, что в понедельник будут озвучены результаты, на каждом этаже будут развешены объявления о результатах и о том, что будет работать такая помощь. Вот, так что, в принципе, студенты знают.
Угу. Ну, я думаю, что имеет смысл такую работу провести. То есть следующий факультет какой? После искусств. Ну, филологи. Ну и, собственно, психологи ведь тоже. Какой же психолог хороший не имеет какой-то рефлексии и попытки разобраться в собственных проблемах? Хотя, наверное, младшие курсы вполне могут и обращаться, потому что всегда, когда ты выступаешь в роли клиента, ты обучаешься более эффективно. Почему, собственно, Фрейд придумал, собственно, психоанализ и так далее. Так что эту работу нужно усилить, потому что вполне можно замахнуться на то, чтобы уже с того года, ну, по крайней мере, учебного, выходить в массы и приглашать население. Надо, чтобы просто вы почувствовали большую уверенность. Здесь ведь все достаточно просто и легко. Это вот в медицине сложно. Потому что если ты чего-то не знаешь, что-то сделал неправильно или не умеешь трактовать результаты электрокардиограммы банальной, да, mm-hmm. то это для человека может быть очень чревато. То есть здесь ошибка дорогого стоит. Психолог может ошибиться только в том плане, если вот он не хочет понимать намеков и не видит явную патологию психическую, да, что не в его компетентности. То психолог не может оказаться в такой ситуации. В любом случае он может быть помогающим, поддержать, успокоить, дать понимание того, что проблема решаема, что с этим можно что-то делать, найти какие-то простые решения. Ведь клиент ведь не знает, какие должны быть правильные результаты. Клиенту важно, отнеслись ли к нему индивидуально, испытали ли к нему уважение, симпатию, получил ли он поддержку, было ли для него что-то ценное. Причем содержание того, что делал и говорил консультант, может быть, в общем-то, достаточно простым и банальным. Не нужно стремиться к тому, чтобы выглядеть какими-то недосягаемыми, загадочными, сыпать терминами и так далее. То есть все достаточно просто. Так, кстати, в КИПУП я всегда говорил, что таких проблем нет, но чисто гипотетически. Да, проблемы конфликтов на этнической почве, на почве религиозной, и что особенно сейчас актуально, на почве политической. И даже семьи есть, вот я консультировал недавно пожилую женщину, которая, как и большинство пожилых людей, весьма на подъеме от того, что Крым стал частью России, а дочка полушутку, полусерьез говорит, я одна в семье бандеровка. Ну, то есть, понятно, что это шутки, но люди спорят, люди ссорятся в рамках отдельно взятой семьи. Возникают конфликты, негативы. Это очень взрывоопасная тема. И так стыдливо ее избегать и говорить, что нет. Ну, действительно, в КИПУ нет каких-то проблем на этнической почве. Да? Ну, как мне кажется. Я не сталкивался. Но на почве политической, куда и притягивается этность. Ведь как люди мыслят формально, что с учетом того, что есть какая-то часть протестных настроений, то, в общем-то, скажем, с какой-то группы того же крымско-татарского населения, что кто-то покинул Крым, что лидеры говорят о том, как здесь все плохо и ужасно, что угнетаются права. То есть создается некая генерализация того, что если человек крымский татарин, то он обязательно против существующей власти, он русофоб, он украинофил, и ему все не нравится, и ему это ни в коем случае показывать нельзя, потому что он будет под прессингом, под гнетом, что это для него опасно. Но существуют же такие стереотипы. Mm-hmm. Да? Точно так же, как даже у тех же крымских татар, если девушка идет с мужем, и она подкрытая, то значит они ваххабиты. Они такие нехорошие и так далее. То есть мышление стереотипами. Поэтому вот мне кажется, проблема, которую было бы интересно весьма помониторить. И это тема, на которую нужно не бояться говорить, что какие-то страсти искусственно разжигаются, а мы как раз должны их угомонить.
Игорь Викторович, я сейчас проводила вот это занятие первого курса, и там поднялась в конце занятия тема, там одна девочка другим желала там доллар по 8 гривен вернуть, Крым, Украину и так далее. Вот это, там есть несколько таких активных человек, а остальные уже просто говорят, да все, уже успокойся. И вот стоит ли им рассказать вообще про всю искусственность этого конфликта?
Вы понимаете, я пришел для себя к такой точке зрения, что это темы абсолютно бесперспективные. Потому что какой бы ни был я авторитетный, умеющий аргументировать, да, Ну, неужели вы думаете, что за 15 минут можно человека завербовать? Нельзя. То есть он из принципа не будет. То есть это будет только конфликт. Поэтому вербовать человека можно на компромате, на чувстве страха, на чувстве опасности. Да? То есть ты его поломал просто. Да? Но все равно у него какие-то свои взгляды остаются. Здесь я думаю, что подобная работа, пусть она будет на плечах средств массовой информации. Ведется информационная война, и Россия в этой информационной войне выглядит весьма достойно. Пусть этим занимаются профессионалы, те, которые должны этим заниматься. Наша задача увести от бесполезных, бесперспективных конфликтов каким-то более гуманистическим ценностям. Что, ну вот среди моих пациентов был ряд молодых людей, которые были настроены весьма радикально. То есть был мальчик с тревожным расстройством, который собирался ехать на Майдан. Но это было в начале, вернее, в январе. Да, мама его была в ужасе, в шоке. Я его, в общем-то, какими-то медицинскими аргументами от этого удерживал, и через неделю там началась пальба. То есть это в феврале было. Вот. То есть он настолько вот был настроен, да? То есть многие, у которых такие русофобские настроения были явные. Но я заметил, что, ну, общаясь с этими людьми через полгода, через год после всех этих событий, что острые углы сгладились, что время, если у человека есть голова, уши, он анализирует информацию, смотрит, то у него какие-то перекосы со временем пройдут сами. То есть не надо его ни в какую сторону агитировать. Пусть он просто смотрит и слушает. Здесь необходимо время и анализ информации, который требует неспешности, чтобы человек к чему-то приходил сам, потому что ведь если мы будем говорить о студенческих массах, то у них у всех существует такой подростковый негативизм. Чем сильнее ты будешь в чем-то убеждать, тем сильнее будет сопротивляться. Поэтому каждый имеет право на какой-то собственный взгляд, но опять же, не забывайте, что первый курс – это же детки. И они активно выражаются, самовыражаются тем, что демонстрируют окружающим семейные ценности. Поэтому, пытаясь их перевербовывать, мы, получается, что невольно их настраиваем против их собственной семьи, что будет вызывать вдвойне протест, да? Поэтому делать этого не стоит. Я в октябре, наверное, консультировал девочку, крымская татарка, учащаяся 11 класса. У ребенка совершенно такой конкретный тревожно-депрессивный невроз. Ее всю колотит, у нее приступы паники, она не хочет ходить в школу. Почему? А только потому, что в марте-апреле, когда были, в конце февраля, в начале марта, родители поддались каким-то паническим настроениям и озвучивали те страшные искаженные вещи, которые циркулировали в некоторых сегментах крымско-татарского народа. Они не пускали ее в школу, и просто ребенок был напуган. Потом, когда это все более-менее закончилось, она позволила себе в апреле месяце в классе какое-то проукраинское высказывание, которое соответствует ее семейным ценностям. И ее затравили. Буквально ее затравили. К счастью, она разболелась. Там у нее какая-то простуда была. Потом майские праздники, потом каникулы. И только в сентябре она вот столкнулась вот с той проблемой, что ей жутко и ужасно не хочется идти в класс, потому что там наверняка все давно забыли уж одноклассники о каких-то вот этих вот неприятностях. Но она в силу впечатлительности на этой теме зафиксировалась, и жуть. И плюс еще родители вместо того, чтобы как-то ее успокоить, начинают ее прессинговать в том плане, что она должна срочно определиться с тем, где она будет учиться. Поедет она учиться в Киев, где пообещали какие-то мифические по своим размерам льготы для крымско-татарских абитуриентов, что чуть ли не их будут брать бесплатно учиться в самые лучшие вузы. Или пусть она, ну, неизвестна, я не располагаю по этому поводу достоверной информации, поэтому говорить не буду. Да? А, что?
Я говорю, поддерживаю вас.
Или она будет учиться в Крыму, да? Ну, тут невооруженным глазом видно, что такого хрупкого ребенка отправлять в чужой город нельзя в принципе. Неважно, там пусть будет медом все намазано и будут на ручках носить. То есть она не сможет комфортно на данном этапе справиться с сепарацией и индивидуацией. Поэтому здесь нужно понимать, что человек, отстаивая какие-то взгляды, защищает не только свое мнение, что немаловажно, да, а мнение референтной для него группы. Семья, община, религиозная, в том числе община, да, свой народ. И поэтому мне кажется, что от этих тем лучше уходить, переориентировать людей на какие-то гуманистические высшие ценности, на то, что нас объединяет. Что нас объединяет? То, что мы должны становиться профессионалами. То, что мы должны культивировать в первую очередь в себе гуманистические взгляды. Гуманистические взгляды предполагают толерантность. Если кто-то хочет придерживаться своих политических взглядов, то ради Бога. Почему нет? Почему вы решили, что вы должны превратиться в таких агитаторов? Ведь это не совсем совместимо с нашей специальностью. Ведь таким образом мы можем совершенно отбить охоту с нами контактировать у определенного сегмента. Понятное дело, что у каждого из нас есть свои симпатии, да, и мне, может быть, в своем кабинете хотелось бы повесить два флага, украинский и российский, да, президента Путина, но я четко знаю, что треть моих пациентов будет от этого коробить. Поэтому я там повесил себя любимого. Есть иконы, есть, как положено, там, ну, какие-то дипломы, ну, по минимуму. Да, то есть я люблю стену, завешенную дипломами, причем, которые там, ну, ничего не стоят на самом деле. Да, ну, то есть это круто. То есть нельзя это демонстрировать, потому что мы будем отталкивать, что будет получаться, что мы относимся как-то по-разному. Да? А для врача, для психолога, для педагога совершенно не должно быть разницы, какие у человека религиозные, политические взгляды, какие симпатии. У него есть проблема, и мы должны его поддержать. Как здесь быть в том случае, если пациент, пытаясь перейти на какую-то большую или меньшую степень доверия, будет спрашивать? Да, допустим, клиент имеет украинофильские настроения и будет спрашивать у вас откровенно, а вот скажите, пожалуйста, а вот вы, уважаемый психолог, вот вы какого мнения придерживаетесь? А у вас мнение полярное. Что вы будете делать в такой ситуации? Ну, следовательно, вы от клиента отстраняетесь, вы закрыты. Значит, а как с вами разговаривать, как вам что-то доверять, если на какой-то простой вопрос вы не хотите ответить? Это я вот называю этот вопрос Петьки к Василию Ивановичу. Как Петька Василий Иванович спрашивает. Василий Иванович, ну, не совсем понятен. Понятна была вот такая специфика. Василий Иванович, а ты за большевиков, а или за коммунистов? Василий Иванович почесал лево, говорит, я, Петька, за интернационал. Вот вам метафора, да? То есть как вот в ситуации, когда вы явно вас провоцируют, да? То есть уйдите в другую мифологему или отшутитесь. Или совершенно четко объявите о том, что ваша позиция профессиональная предполагает, что на работе у вас этих самых дискриминаций, дефиниций нет. Что есть некое разделение того, что нельзя брать с собой в образ профессионала какие-то сугубо личностные моменты. Да? Допустим, кто-то ведь может быть неплохим специалистом, но при этом он крайне-крайне негативно относится к сексуальным меньшинствам. Он просто тогда будет заявлять, что он с такими клиентами не работает. То есть и никаких проблем. Да? И если у клиента такие проблемы появляются, ну, необходимо честно говорить о том, что я как специалист не все собственные проблемы проработал, и поэтому профессионально с проблемами сексуальных перверзий, то есть не могу я с ними работать. То есть моя профессиональная компетентность не позволяет это. Не бойтесь приставать к границе своей профессиональной компетентности. Давайте что-нибудь еще придумаем. То есть тема, которая... То есть уходите от этих конфликтов, то есть переводите в гуманистическую сферу. Но я думаю, что каким-то образом эту тему мы все-таки продолжим. Пришел клиент, очевидно, вернее, клиентка. И ждет. Консультацию в отношении того, как мне правильно себя вести на собеседовании. Я заканчиваю в этом году филологический факультет, специализируюсь на журналистике, и мне назначили через неделю собеседование в редакции журнала. Как-то я вот в связи с этим чувствую себя неуверенно. Хотел бы получить какие-то советы, рекомендации технические, может быть, с учетом моих особенностей, с учетом ситуации, как мне вот здесь себя вести так, чтобы получить эту работу. Потому что работа весьма интересна во всех отношениях, ну, как на мой взгляд, престижная. Ну, пока вот есть эта вакансия, где, ну, у них, я так понимаю, что существует своя разнарядка, что они должны в штат принять одного из... выпускников по разнарядке. То есть не только каких-то опытных специалистов из других изданий по конкурсу, но что у них есть, в общем-то, конкурс среди выпускников. И я так полагаю, что еще человек 5, как минимум, в этом деле будут. И задача стоит так, чтобы произвести максимально хорошее впечатление. Просто для меня это особая проблема. Проблема публичных выступлений, собеседования, интервью. То есть я очень сильно волнуюсь, теряюсь, краснею, бледнею, трясусь, заикаюсь. То есть несмотря на то, что 6 лет учебы, вместе с магистратурой, но эту проблему преодолеть не удалось.
Я поняла. То есть вас беспокоит больше всего, и насколько я поняла, произвести благоприятное впечатление и попасть на эту работу.
Ну да, и преодолеть собственные страхи перед общением.
Понятно. Страх какой-то, вы можете сказать, какой именно страх у вас присутствует? Чего вы больше всего боитесь?
Ну, наверное, класса 7 есть страх выступать перед аудиторией, есть страх общаться с знакомыми людьми, разговаривать по телефону, где-то выступать с докладом. То есть...
Вы помните, когда первый раз вы почувствовали страх? Какая ситуация была?
В классе 7. А Был молодой педагог, только-только закончил университет. Ну и он такой ржачный был, то есть он любил шутить, веселиться и как-то так что-то не то я сказал, в общем, меня подняли на смех, все ржали, я расстроилась, разрыдалась, и потом меня год еще трясло при любой мысли о том, что как-то выступать. Ну, благо, школа небольшая, учителя как-то так к этому отнеслись с пониманием. Ну, вот с этого момента. То есть страх опозориться.
Понятно. И после этого вы перестали вообще отвечать на уроках, вы перестали с людьми разговаривать? Или вы сохранили какую-то общительность, коммуникацию?
Стремление было максимальное такое, чтобы избежать этих ситуаций. Как можно больше, чтобы это было не ущерб учебе, имиджу.
Угу. Но со временем, я так понимаю, что эта проблема еще больше обострилась.
Нет, она не обострилась, к счастью. То есть тяжело было вот этот первый год. То есть совсем. Слезы, истерика при малейшем. Вызывают к доске. Ну, благо учителя отнеслись с пониманием, вызывали родителей. Была консультация у психотерапевта. Вот. Эта проблема называется социофобия. Красиво. Люди, которые боятся публичных контактов, которые боятся оказаться в какой-то некомфортной ситуации, ложенуться на себя. А здесь вот получается, что эта проблема, то есть надо было, конечно, и заниматься, и к специалистам обращаться раньше. Как не было раньше мотивации, как это у вас у психологов принято говорить.
Сейчас она у вас уже есть?
Высокая, за неделю. А я так по литературе посмотрела, эти проблемы за неделю не решаются. Что-то надо придумать. Есть вариант такой колесный, наглотаться каких-нибудь успокоительных. Но тогда есть другая крайность, что можно в тормоз упасть.
Ну да, я вот тоже сейчас об этом думала. Зачем вам выглядеть в худшем свете? Вам уже нужно себя респектабельно показать.
Mm-hmm. Как это сделать?
Ну, я так думаю, что вы же знаете ваши сильные стороны.
Угу.
Ну, возможно, вам
стоит... У меня есть портфолио, несколько моих статей опубликовано в разных там маленьких и не очень маленьких изданиях. Ну, то есть там порядка 6 статей. Ну, я считаю, что это что-то.
Ну, я очень рада, что они у вас есть. Я считаю, что это действительно большое преимущество, что вы там опечатались, у вас есть это портфолио. Вы должны, мне кажется... Ну, сейчас больше обратить на это внимание. Может быть, вы какими-то обладаете еще достоинствами, которые вы забыли, которые, может быть, сейчас не вспоминаете. А вам они пригодятся. Вам нужно сконцентрироваться, как мне кажется, задаться целью. Для вас это сложно? Я говорю что-то не то?
Нет, я просто сейчас о другом думаю, о том, что страшно.
Страшно?
Страшно, вот самое начало, то есть... Если собеседование будет вестись в какой-то жесткой манере, то у меня тогда крамп.
Понятно.
То есть, если будет мягко и доброжелательно, то есть, ну, можно как-то себя, ну, справиться с волнением, страхами. Но, насколько я знаю, что работодатели могут проводить интервью какое-то в таком провокативном плане, в жестком. У меня подружка, она работает медицинским представителем фармацевтической компании, она сама врач. Она рассказывала, что в крупные европейские фирмы собеседования региональные, то есть она ездила тогда в Киев, и что там интервью проводит несколько человек. Как правило, есть какой-нибудь один такой бяка, который проверяет стрессоустойчивость, который критикует, задает неудобные и некорректные вопросы, оказывает психологическое давление и прессинг, либо провоцирует на какую-то реакцию там, агрессии, злобы, невежливости, либо на то, что там, как в моем случае, разрыдаться и сказать, все, ничего я не хочу, пустите меня домой. То есть я вот этого боюсь, как там оно все будет. Я так полагаю, что здесь нужна какая-то специальная подготовка.
То есть вы предполагаете, что каждый человек, который приходит устраиваться на работу, он должен перед этим пройти специальную подготовку?
Нет, я говорю о том, что у меня существует проблема, которую называют в медике социальной формы. Что она сейчас остро стала поперек горла, и что-то нужно срочно придумать, чтобы худо-бедно это собеседование пройти. У меня были такие трусливые мысли не ходить, но я думаю, что я себе этого не прощу вообще. Это трусость, это неправильно. Но с другой стороны, пойти и опозориться, неизвестно, что хуже.
Я так думаю, что я сдаюсь. Я сдаюсь.
Да ладно. Девочка милая. Чего тут?
Я боюсь сделать что-то не так.
Ну, делайте.
Да.
Клиент же не настоящий. Он же виртуальный. На где еще тренироваться, как не на виртуальных клиентах?
Скажите,
Игорь Викторович, где сейчас? Я сейчас Елена. Премудрая.
Елена, на самом деле, действительно, то, что вы говорите, это очень значимо, и я даже такие чувства испытываю. Я вас очень сильно действительно понимаю. Очень печально, что у вас в жизни...
А как, кстати, вы, извините, если вам это знакомо, как вот лично вы преодолеваете страх перед выступлением, скажем, публично? То есть меня интересуют какие-то вот такие простые технологии. Я читал всякие книжки, но там все как-то очень сложно и размыто. Мне нужны какие-то инструкции пошаговые.
Я начинаю дышать, если вас интересует именно мое. Я начинаю спокойно дышать. Если мне позволяет, стараюсь там уделить себе 2-3 минутки, закрываю глаза и говорю, все хорошо, все так и должно быть, все у меня получится, я молодец, я отучилась.
Мне это нравится, здорово.
То есть,
я попробую.
Попробуйте обязательно, мне это помогает. К сожалению, это не дает 100% гарантии того, что вы сможете устроиться на работу, но в какой-то момент успокоиться и мобилизировать свои силы, возможно, у вас получится, у меня получается. Подумайте о чем-то хорошем. Мне это помогает.
А вот мне просто понравилась идея такая, что очень эффективным, самым эффективным средством в данном случае является тренинг. То есть когда психолог играет с клиентом ситуацию консультирования. То есть я, а вы играете какого-нибудь редактора. Заместитель главного редактора журнала, который проводит со студентами интервью и, в общем-то, пытается их выявить сильные и слабые стороны, может быть, психологически поиграть, может быть, где-то там провоцировать и так далее. То есть вот, мне бы было интересно, наверное, попробовать как бы виртуально вот эту самую консультацию. Собеседование, да, с целью отбора на работу. То есть такая есть у меня фантазия поиграть. Может быть, это будет лучший вариант.
Вы хотите со мной поиграть?
Ага.
Давайте поиграем, я не против. Только вот я попробую, конечно, перевоплотиться в жесткого редактора.
Не надо жесткого.
Не надо жесткого?
Я уже начинаю это.
Вы уже начинаете?
В туалет мне хочется.
А вы закрываете глаза, начинаете дышать. Все? Спокойность. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Вы хотите у нас работать? Я так понимаю, вы хотите у нас работать?
Да, я с детства мечтала стать журналистом. Я очень люблю литературу. Я перечитала очень много книг, художественных книг, профессиональных тоже.
Давайте вернемся к образованию. Извините, что вас перебила.
Я заканчиваю магистратуру по специальности журналистика.
Вы где-то участвовали в каких-то, что-то писали? Какая диплома?
Я участвовал в творческих конкурсах. У меня вот опубликованные мои статьи, и там есть ссылки на интернет-источники, тоже в интернет-изданиях несколько публикаций. Я занималась темой гуманитарной, касаемой образования, касаемой межэтнических отношений. Эта тема такая в Крыму актуальная. Патриотическим воспитанием молодежи, то есть статьи посвящены каким-то событиям или мероприятиям вот на эту тему, вот они в статьях и заметках отражены. Но на самом деле, наверное, темы, которые меня интересуют, они такие касаемые отношений людей, ну, то есть какой-то социальной жизни общества, то есть не политики, не экономики, а именно вот таких гуманистических проблем, которые есть. Эти темы мне близки, интересны.
Ну, я боюсь, что в ходе нашей работы вам придется заниматься не только отношениями. Возможно, что вам придется заниматься и политикой. Вы готовы к этому?
Я готов выполнять любое задание. Просто я говорю о том направлении, в котором... в котором у меня есть публикация. То есть там, где я чего-то действительно представляю. Да, допустим, в политике я ориентируюсь гораздо хуже, просто я обозначаю.
Вы готовы будете?
Зоны своей компетентности. Я буду этим заниматься, буду учить. Есть интернет, там можно...
А как рабочий график вас устроит, что мы вас будем, возможно, отправлять в командировки, в какие-то поездки?
На самом деле, я люблю путешествовать.
Вас это не стесняет?
Какие мои годы? У меня нет семьи, у меня нет детей, мне всего 20.
Ну, возможно, вы
всего 23 года,
не сможем там заплатить денег там много. Вы же только начинающий специалист. Вас это устроит?
Это как?
Ну, будем платить вам только зарплату, премиальные там не всегда, в зависимости от того, как успешно вы напишете статью.
Ну, мне кажется, что это какой-то с подвохом вопрос.
Я пытаюсь разозлить ее.
Да ладно. Нет, это она у журналиста, в смысле у редактора.
У редактора.
То есть здесь какой-то вот подвох, я так понимаю, или...
Да нет, почему подвох? Мы всегда выдаем испытательный срок, вы должны себя зарекомендовать.
Я согласен.
Вы согласны на это?
Испытательный срок, конечно, это же везде так. Есть же трудовое законодательство, ну, насколько я понимаю. Да. Есть договор.
Да, но вот в этом договоре и в трудовом законодательстве там даже указано, что вот эти премии мы будем выплачивать на свое усмотрение. Поэтому вы готовы к этому, что если ваши коллеги будут там 2 раза больше получать полгода зарплату, вас это устроит?
Ну, мне родители сказали, что деньги это не главное.
А для вас?
Родители хорошо зарабатывают. Для меня вот на данном этапе важно заниматься любимым делом, профессионально совершенствоваться. То есть мне не нужны дорогие шмотки и там супердорогая косметика. Я большую часть денег трачу на книжки всякие, журналы. Поэтому думаю, что я живу с родителями, они мне всем обеспечивают. Поэтому это не проблема. Если мои более опытные коллеги, более профессиональные будут зарабатывать больше, наверное, это справедливо. Поэтому я согласна.
Меня радует, что так вы вот... оптимистично настроены, меня это очень радует.
Ну, я ж не дура, я ж знаю, что нужно говорить, а чего нет на собеседовании. Это вслух, в смысле мысли. Ну, да, так вот. Вот. Согласны.
Вы на все согласны?
Нет, не на все.
Да, а что же у вас?
У меня есть жесткие моральные принципы. Принципы этические.
Нет, но это вполне принципы, которые мы приемлем.
Что касается того, что будет какая-то дифференциация в оплате труда с моими более опытными коллегами, то, что могут быть ненормированный день, то, что могут быть командировки, это все вписывается в мои романтические представления о профессии журналиста, и этим вы меня не расстроите, не напугаете. То есть это на самом деле это прикольно. Ну, по крайней мере, сейчас. Там дальше это будет видно. Но на сегодняшний день, мне кажется, что это очень привлекательно.
Ну, на самом деле у нас есть несколько кандидатов на эту должность.
Ну, я знаю, я читала статистику, что работодатель гораздо с большей охотой возьмет на работу мужчину.
Да,
потому что
есть.
Женщины норовят выйти замуж, забеременеть, уходят в декретный отпуск. Потом у них сопливые дети вечно.
Вот к этому вопросу хотела бы я вернуться. Что у вас в личной жизни вы собираете? Замужем или замужем, может быть?
Ну, на сегодняшний день я свободна, и у меня нет каких-то серьезных отношений, поэтому, наверное, карьера на первом месте на сегодняшний день.
Хорошо, мы будем это иметь в виду, но, возможно, нам придется подписать какое-то соглашение по поводу того, что там определенное количество времени вы не должны будете беременеть и уходить в декрет. Вы на это согласны?
А насколько это вообще соответствует нормам права?
Ну, негласное соглашение.
Негласное?
Да.
Ну, в принципе, на 5 лет я полагаю, что как раз то время, когда...
Вы согласны на это?
Ну, а что мне остается делать? Я хочу получить эту работу.
Тогда мы вас возьмем, наверное, все-таки.
Угу. Спасибо.
Ну что, Елена, как вам?
Ну, какой-то в вашем исполнении главный... Вот согласитесь, какая шизофрения, да? То есть человек играет роль психолога, который играет роль психолога, который играет роль журналиста, да? То есть классно. Главное потом не потеряться. Так вот, в вашем исполнении получился какой-то вот такой очень мягкий, добрый, немножечко хитрый. То есть вполне удобоваримый, какой-то такой мягкий. То есть если в действительности будет такой же человек, который будет меня интервьюировать, я думаю, что вы мне очень сильно помогли, потому что, ну, я, конечно, вся дрожала, и мне дурно, но мне кажется, что, глядя на себя со стороны, что было более-менее, да? Как вот?
Я считаю, что вы справились. Вы ни разу не показали, что вы там чего-то боитесь или вы в чем-то в себе не уверены. Вы, наоборот, очень даже были в себе уверены, отвечали аргументированно, показали свою заинтересованность.
То есть получается, что можно немножечко врать, да?
Можно, да. Можно. Если во благо, то можно.
Ну, то есть это не было заметно, что это врать? Нет. Или это какие-то очень правильные вещи?
Ну, я не поняла, где вы врали. В чем вы именно врали?
Ну, на самом деле, мне кажется, что это беспредел. На 5 лет какое-то кабальное соглашение, которое вмешивается в личную жизнь. То есть это как-то, на мой взгляд, некорректно мне показалось.
Ну,
то есть меня это внутренне возмутило. Это, во-первых. Во-вторых, ну, мне показалось, что это чистой воды провокация насчет оплаты.
Ну, я постаралась.
Мне это тоже, естественно, не очень нравится.
Я постаралась.
Деньги это не главное, но здесь как-то вот.
Я постаралась спровоцировать страхи у вас, и пускай даже таким образом, то есть отправить вас в командировку. Вы же говорите.
Самый большой страх это если бы со мной стали разговаривать изначально недоброжелательно, жестко, пренебрежительно. То есть я вот тогда теряюсь, когда наезд. Ты что-то сюда пришла, так ты-то вообще такая на такое место претендовать, что ты умеешь на самом деле и так далее. То есть вот этого я боюсь, то есть я тогда потеряюсь. А вот тот ключ такой интеллектуальной беседы, пусть немножко провокативной, да, то есть я к нему готова, то есть я боюсь вот наезда, грубо говоря, прессинга, пренебрежения. Это мне страшно. Может быть, вы сыграете какую-нибудь стерву, какого-нибудь заместителя редактора, какую-нибудь такую жесткую.
Вы такую сыграете, а я вашу роль сыграю. Не хотите поменяться?
Вот ролевые игры пошли. Да, давайте. Следующий.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Значит, улыбочки, смешочки. Ой, у нас такие.
Извините, это я
что
просто...
Что за легкомысленное отношение? Вы пришли в серьезное учреждение.
Да, вы правы совершенно. Я просто очень рада, что я сюда попала.
Вы не попали еще никуда.
Совершенно с вами согласна. Я только зашла в ваш кабинет.
Вы только зашли, но уже успели испортить мне настроение и меня рассердить.
Я как-то могу это компенсировать.
Не знаю, что на это сказать. Ладно, давайте ближе к телу. Какой у вас средний балл в аттестате?
4,7.
Это точно?
Абсолютно.
А по каким предметам самые низкие баллы?
Самые низкие? По математике, наверное.
Какая математика? На факультете журналистики.
Но журнал все равно, там же на первом курсе.
На первом курсе?
Ну там же общий балл дается.
А кроме?
Ой, ну была там еще какая-то безопасность жизнедеятельности, там преподаватель.
Ой, была. Ой, была, да.
Охрана труда вот в отрасли.
Ясно. А есть ли у вас публикации?
Обязательно, конечно. Мне же нравится профессия, я публикуюсь, издаюсь. Вот, пожалуйста, портфолио.
Как вы думаете, если дать вам какой-то сложный текст, как много будет у вас грамматических ошибок? То есть я в том плане, что на сегодняшний день я, наверное, на испытательный срок могу вам предложить только должность корректора. Как насчет грамотности у нас?
Ну, с грамотностью у нас все хорошо. Я в себе уверена. Конечно, я человек, возможно, и я где-то когда-то ошибаюсь, но в принципе я на 98% в себе уверена.
И 98?
99.
Сейчас мы что-то попытаемся предпринять, чтобы вашу такую фантастическую самооценку опустить до реальности. Что-то мы такие в себе уверены, 98%. Я в себе на 70% уверен. Ладно.
На самом деле я...
Сейчас мы проведем тест простой, банальный.
Если я готова.
Пишем диктант. Так, ну давайте посмотрим, что вы тут написали. Ну здорово. В тексте из 200 слов 6 ошибок. Как это в процентах у нас?
Не 99, 94 получилось. Но я же сказала, что я человек, я могу ошибаться, я ошиблась.
Ясно. Что-то не получается мне стерву играть как-то.
Сложно, я тоже.
Сложно, да. Ладно, на должность корректора согласны?
Вы можете мне пообещать, что у меня будет возможность занять более высокую должность, если я себя зарекомендую?
Обещать не значит жениться. Могу.
Вы можете мне дать какие-то гарантии?
Гарантии, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, дает только страховой полис. Читали, кстати, Ильфа Петрова?
Смотрела.
Что, не читали?
Нет, читала, конечно, читала и смотрела. Просто я хотела сказать, и то, и другое делала.
Ладно, хорошо.
В принципе, я согласна, потому что я заинтересована, я понимаю, что я молодой специалист, и мне нужна работа.
Проблема только, что рожать намерены молодые специалисты. Не успел получить место рабочее, а потом дети сопливают.
На самом деле, я пока не планирую выходить замуж и рожать детей в ближайшие года 3.
То есть у нас в личной жизни все хреново, да?
Нет, не хреново, просто мой молодой человек, он тоже пытается свою карьерный рост вы воплотить в жизнь. Поэтому мы с ним как-то больше сосредоточены на работе.
Ну ладно. Эй, что-то мне расхотелось играть в эту игру.
Да,
или... Но страх стал меньше. Меньше. Спасибо вам. То есть я, наверное, тоже так же жалко выгляжу со стороны, да? Когда наезжают.
Я же на вас не наезжала, вы же сами это сказали.
Ну, то в том плане, что...
Ну, мне вы хотите сказать, что я же совсем жалко, что я совсем никак достоинства свое не проявляла, никак вот вообще?
Ну, может, это какая-то моя вот такая вот проекция, как говорят у вас у психологов.
Хорошо, но это проекция.
То есть я боюсь выглядеть жалко.
Ну, постарайтесь.
А, кстати, вот какие будут рекомендации, как правильно вот дресс-код, чего тут... Чего можно, чего нельзя, как лучше одеться. Потому что я бы хотела брючный костюм, но подруга моя, психолог, говорит, что вот это как-то выглядит слишком как-то унисекс. То есть, что это может... Вот я вот не знаю. То есть... Как лучше правильно одеться?
Я могу сказать, что вам нужно одеться так, чтобы вы себя чувствовали уверенно. Если вы оденете юбку, и вы будете себя чувствовать неуверенно, то лучше одеть брюки. Если они вам придадут уверенность...
Джинсы можно?
Джинсы нельзя, брючный костюм. Мы же о брючном костюме говорим, не о джинсах.
Нет, я уверенно себя чувствую в джинсах, комфортно.
Вы можете одеть джинсы, одеть пиджак.
А
джинсы без стразов, естественно. Не просто джинсы строгие, без
стразов. У меня таких и нет.
Вы все время со стразами ходите?
Нет, у меня таких и нет.
А, ну да, это, да.
Что я какая-то блондинка, что ли? Тупая. Какие стразы? Меня рассмешили. Какие стразы? Как можно? Вот. А что насчет макияжа, парфюма? Использовать, не использовать? У меня как-то крайность.
Ну, конечно, если человек не использует вообще макияж, он, наверное, выглядит не совсем эстетично, правильно? Как филолог. Если вы используете слишком много макияжа, это будет уже вызывающе.
Ну, то есть так, аккуратненько, да?
Да, конечно. Вы сами ответили на свой вопрос.
Угу.
И по поводу парфюма то же самое. Я уверена, что за 6 лет учебы вы уже научились пользоваться парфюмом и идти, идя на экзамен или еще куда-то. Вы знаете, как правильно нужно им воспользоваться.
Mm-hmm. Ну, то есть запах должен быть мягкий, не привлекающий.
Конечно. Вот видите, вы правильно отвечаете на свой же вопрос. То есть вы вполне готовы.
Я просто в таких ситуациях во всем сомневаюсь.
Каждый нормальный человек во всем сомневается.
И... Mm-hmm. Ясно. Ну, у меня есть еще неделя, можно я еще к вам приду?
Я буду только рада с вами пообщаться.
Пока легче стало.
Приходите с удовольствием, и вы, возможно, поможете мне мои какие-то страхи решить, потому что мы с вами где-то похожи.
Угу.
Я буду только рада с вами общаться, приходите обязательно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Вопросы? Или нет, или что-то хотели бы прояснить.
Совет.
Спасибо, да. Отдыхайте, потому что вы так хорошо потрудились. Нет, имеется в виду в плане гибкости. Гибкость ролевые. Очень хорошо. Ну как на мой взгляд. Вы же не актеры. Мы должны уметь актерствовать немножко. Что бы у Елены вы спросили, что, на ваш взгляд, представляет в данной ситуации интерес? Потому что сейчас уже у психолога есть совершенно четкая задача, и психологу необходимо готовиться к следующей встрече. Давайте мы как-то попытаемся квалифицировать то, что мы имеем, и уже более достойно и профессионально выглядеть на вторую встречу, иметь какой-то сценарий для того, чтобы максимально эффективно пациентке помочь поставленную задачу, то есть собеседование. То есть она еще один раз успеет прийти, что у нее собеседование в четверг, в среду выходной, понедельник или вторник она может еще не раз прийти. Поэтому вот давайте попытаемся как-то охарактеризовать, с чем мы имеем дело. Если у вас нет еще ясности, то Елену мы можем вызвать и еще с ней пообщаться. Виртуально. Какие есть мнения? Ну, это вполне ведь можно, это можно и вслух.
Она не совсем касается.
М?
Она не совсем касается.
Ну, откуда вы знаете? Здесь как раз ассоциативный процесс интересен, он может в интересном свете помочь посмотреть на какие-то задачи.
Вы мне напомнили одну статью, где в одном теле у человека...
Да. Что в одном
случае? 4 различных личностей было.
А, ну, это же как раз расстройство множественной личности. Оно весьма редкое в психиатрии. То есть это из разряда расстройств, которые близки к расстройством личности и диссоциативным расстройством. Ну, классический пример Стивенсона, да, доктор Джекил и мистер Хайд. Или более близкий вариант Зайцев плюс один. То есть только в реальности расстройство множественной личности предполагает, что одна личность другой не знает, существует действительно какой-то ключевой раздражитель внешний, когда одна личность включается, полностью затмевая собой другую, и личности амнезируются, одна, а другой не знает. И пребывание в той или иной личности может носить различное время, но, как правило, существует, скажем так, основная базисная личность, которая преобладает по времени функционирования, и какие-то дополнительные, дополнительно я или дополнительные идеи, которые могут включаться на короткий период времени, и они могут кардинально отличаться по психотипу, по способностям, навыкам, вкусам, интересам. То есть это действительно нечто, что ну, совершенно не похожее, совершенно не имеющее, может быть, даже каких-то точек соприкосновения с носителем, с основной личностью. Поэтому то, что мы сейчас делали, мы вот как раз и занимались диссоциативным процессом. То есть мы расщепляли «я» на субличности. Да? То есть субличность консультанта, консультант переключился в новую субличность, когда он играл редактора, да? Потом другая субличность, когда играл клиентку. То есть это, в общем-то, достаточно такой интересный процесс, который помогает нам развивать эмпатию, чтобы понять, что человек чувствует. Как раз может быть очень ценная и полезная игра. 24, а что, собственно, в чем суть? Это фильм или статья? Что это?
Статья.
Потому что я
буду снимать приблизительно через год-два.
Просто там суть в том, что вы говорите, что в классическом варианте личности друг о друге не знают. А там был такой вариант, что главный владелец своего дела, он каждый раз думал, что он кончает жизнь самоубийством, и при этом он каждый раз хотел, но при этом у него не получалось, потому что вверх брали его субличности, которые знали друг о друге, и в принципе у них у всех были хорошие отношения друг с другом. То есть такое возможно?
Ну, скорее это такой художественный вымысел, который базируется на вот таких редких психиатрических синдромах.
То есть такого быть не может, что личность...
Нет, такое быть может, но это будет называться не синдром множественной личности, а истерическая диссоциация, которая предполагает как раз, что субличности могут друг о друге знать и вступать в сложные и разные взаимоотношения друг с другом. То есть это клиника истерии в классическом варианте, то есть истерия как сложный вариант невроза, при котором существует вытеснение, существует диссоциация. То есть вытеснение предполагает, что от чего-то мы избавляемся, ценой того, что...
Извините, а затеревание
нет? Я затрудняюсь сказать, ну, я не видел. Утром не было.
Его же пара должна быть здесь, в расписании.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Извините.
Так что это клиника истерии, при которой может быть вот такая вот большое количество субличностей, которые находятся в какой-то взаимосвязи друг с другом. Ведь, допустим, для многих людей характерен внутренний диалог. Да? Не анализ, как у Штирлица, который озвучивает ход мысли, если вы помните, да, «Семнадцать мгновений весны», а беседу с самим собой, при котором можно представить себе некую двойственность. Допустим, есть какая-то противоречивость, есть какая-то полярность, да? И человек сам с собой разговаривает, как бы представляя себе. Очень часто кинематографисты используют этот момент. Да, что, в общем-то, дьявол и ангел, да, то есть полярность. Человек представляет себе варианты решения с точки зрения полярности или разных вариантов субличностей. То есть в Вполне это может быть. Но это уже не расстройство множественной личности. Это просто вариант истерического расстройства с множественными субличностями. А там две личности, которые, или три, может быть больше, которые именно так существуют, целиком доминируя и целиком заполняя все, и ничего не зная о личности другой. И именно поэтому поведение носит столь гротескный, столь впечатляющий характер, потому что мы видим кардинальную разницу. И истерия с множественными субличностями – это какой-то внутренний театр. И поэтому поведение имеет какую-то логику, есть какие-то взаимодействия, которые можно понять. А здесь мы имеем переключение, где совершенно меняется и модус личности, и модус поведения. А здесь внутренний театр, где существуют сложные взаимодействия между различными аспектами.
А как это связано с интеллектом? То есть обязательно ли у человека должен быть высокий интеллект или нет? Ну, то есть, потому что я так понимаю, что у каждой субличности какие-то возможности, которые очень ярко проявляются.
Не обязательно. Нет, не обязательно, что яркие возможности, которые ярко проявляются. То есть просто говорю, что ярко проявляется нестыковка, различие. Привычках, поведении, особенностях личностной структуры, то есть характера. И с интеллектом это никак не коррелирует, потому что механизмы психологической защиты под названием диссоциация, для включения совершенно не нужен какой-то высокий интеллект. Это может быть при любом типе интеллекта. Ну, естественно, чем выше у человека интеллект, тем выше у него креативные способности, и тем более рельефными, яркими, структурированными будут эти отдельные субличности. Понятно, что человек, у которого 24 субличности, выдающийся писатель, который любит многоходовые комбинации, какие-то сюжеты, какие-то взаимодействия. То есть это очень креативный человек, очень творческий. То есть такая штука, ну, может случиться, скорее всего, с человеком, который сам пишет что-то и сочиняет.
У меня такой вопрос. При условии, что именно происходит разделение двух субличностей, которые другие не знают, но они могут догадываться о том,
что... Ну, естественно, что со временем накапливаются какие-то факты, какие-то данные, и в конце концов человек сталкивается с негативными поведенческими проявлениями предшествующей личности, за которой он должен разгребать. И поэтому, естественно, что человек накапливает какой-то фактический материал, при котором понимает, что с ним случается что-то, при котором он не он. Но здесь проблема в чем, что вот мои 24 «я», здесь есть единое «я», которое раздроблено просто на части. Но эти части существуют внутри ядра, да? А при расстройстве множественной личности есть два «я», которые просто они граничат друг с другом. И дух сознания переходит или в одну часть, или в другую. А другая часть при этом не функционирует полностью. То есть она спит. А в вашем случае, о котором вы говорите, здесь все есть. Просто кто-то играет первую скрипку, кто-то вспомогательную, кто-то участвует, кто-то наблюдает. Да? Так? В этом и разница. Нет, но это действительно очень интересная вещь, и в психиатрической литературе каждый случай множественной личности описывается в журналах, причем в таких ведущих журналах страны. И, скажем, там, на сегодняшний день существует 150-200 описаний всего. То есть это действительно очень редкое расстройство. А человек с истерическим типом личности, в принципе, может, заигравшись, наделать себе этих самых личностей. Вполне. То есть это вполне возможно. Причем это можно искусственно делать. Но давайте вернемся к Елене. У Елены проблема, которая называется социофобия. Американские Психиатры пишут о том, что лица, у которых существуют какие-то социофобические проблемы, составляют примерно 15-20% от общей популяции. То есть фактически каждый пятый имеет некоторые проблемы. В чем заключаются эти проблемы? Это, кстати, для студенческого периода, особенно начальные курсы, очень яркая патология, очень частая. И очень частая причина того, что есть проблемы с обучением и есть прекращение обучения. Потому что если в школе все друг друга знают, все свои, складываются какие-то стереотипы, то здесь никто ни с кем не цацкается. И поэтому, если у тебя есть проблемы, они ярко проявляются. В чем выражаются эти проблемы? Человек испытывает панический страх перед любыми социальными проявлениями. Публичное выступление, знакомство, выступление с докладом, любые твои проявления в общественном месте. Вплоть до таких банальных, что невозможно принимать пищу, невозможно отправлять физиологические потребности, потому что есть страх того, что на тебя смотрят, есть страх подвергнуться критике, осмеянию. То есть это главный действующий момент, что страшно опозориться. И поэтому все социальные поведения, поведенческие проявления, они минимизируются. Спрятаться, стать невидимкой, незаметным, чтобы на тебя не обращали внимания. Естественно, что при таких установках получать высшее образование и сталкиваться со всеми нюансами очень сложно. Поэтому у меня до недавнего времени был студент первого курса, к счастью, как-то мы эту проблему с ним преодолели, потому что первая сессия, которую он подзапустил, вынуждена была его мобилизоваться, скажем так, все свои ресурсы включить и максимально использовать психотерапевтическую помощь именно вот в таком аварийном режиме, как у Елены. То есть ему проще было сказать, что он не готов, чем отвечать, боясь, что над ним будут смеяться, он может быть неудачливый, неуспешный. И получилось так, что в декабре стал вопрос об отчислении, потому что куча задолженностей, куча отрицательных баллов, ну, удалось мобилизоваться и все эти вопросы порешать. Подспорьем было то, что все-таки он все это время принимал антидепрессанты, которые его стабилизировали, что ему удалось наладить общение со сверстниками, то есть у него вне занятий очень хорошие были отношения, то есть группа дружная. Но несмотря на это, все-таки он испытывал определенное недоверие, глупый страх. Но только благодаря тому, что были качественные отношения, он сумел преодолеть. И сейчас второй семестр начал уже по-новому. Затруднения он испытывает, но уже не убегает от устных ответов. Поэтому здесь тоже иногда бывает, что неделя такая может всю жизнь перевернуть. Потому что есть выраженная мотивация для того, чтобы проблему преодолевать. И естественно, что психотерапевтические усилия будут восприниматься совсем по-другому, они будут гораздо более результативны, потому что здесь есть очень высокая мотивация. Это как изучение иностранного языка. Каждый из нас там, много раз в жизни, в очередной раз всерьез начинал заниматься языком. Если это было без педагога, то больше, чем 3 недели не хватало. А когда у тебя есть срок 6 месяцев, и ты будешь сдавать какой-то экзамен, по результатам можешь получить престижную работу или уехать вообще куда-то, да? То есть это совсем по-другому выглядит. У меня такая мотивация была. Шеф, который не хотел меня брать на кафедру, так провокационно спросил, типа, там, А готов ты иностранным студентам читать лекции на английском языке? То есть в мединституте с начала 2000-х введена такая практика на каждой кафедре иностранным студентам, по крайней мере, первых курсов. Да не только первых, на любой кафедре. Читали лекции на английском. Я сказал, что я не готов, но мне нужно там пару-тройку месяцев. Ну, вот уж. Вот, ну, я решил, что, в общем-то, наверное, чем это не мотивация, и начал заниматься с педагогом, и через полгода имел совсем другой уровень. И, то есть нужна мотивация. Вот у человека есть мотивация. Что мы ей предложим на следующую встречу? Как мы будем строить занятия, чем мы будем заниматься? То есть вы заметили, что девушка, она тоже такая бихевиористка, да? То есть ей нужно что-то конкретное, что-то, чтобы пропустить через себя. Поэтому, наверное, ей нужно подготовить какие-то тренинговые варианты. Какой-то тренинг релаксации. То есть, как, то есть какие существуют еще варианты, да?
Вот был такой момент. То есть ее очень пугает, что на нее будут давить. Может быть, стоит решить эту ситуацию страха, например, нам говорили о том, представить человека в каком-нибудь смешном свете, тогда он не так угрожающе выглядит.
По голым, да?
Ну, типа голым, типа там нам говорили о том, что...
Ползущая улитка, да, или
что? Да, так устал.
Не легче Микки Маусом выставить.
Ну, то есть что-то такое, что тебя веселит, тогда тебе не так страшно.
Ну, как вариант, да. А в одной из серий Гарри Поттера есть интересная такая штука, волшебная трансформация страхов. То есть есть существо, которое... олицетворяет, то есть его выпускают из ящика, и он олицетворяет твой самый страх. Как зовут это существо, забыл? Ну, неважно, но вы помните, да? И смысл в волшебной работе заключается в том, что нужно произнести волшебное заклинание, а перед этим трансформировать ужасный образ в какой-то веселый, забавный, смешной. То есть существует две эмоции, которые физиологически несовместимы со страхом. То есть есть или страх, или это эмоция. Если мы включаем одну из этих двух эмоций, если нам удается ее включить, то они полностью гасят, то полностью заглушают страх. Одна из этих эмоций – смех, а вторая – злость. Ну, если взять войну, да? То есть почему люди были бесстрашны? Потому что они были переполнены гневом, ненавистью, злостью. И у каждого к этому были какие-то свои личные предпосылки. Злость достаточно неконструктивна, разве что удастся клиента вести в формат такой, что это злость спортивная. То есть не... злость, которая направлена на какой-то субъект, а это злость, которая направлена против собственных слабостей. Что в конце-то концов, до каких пор мои страхи будут меня так деформировать? Хватит, надоело, не хочу, ненавижу эту свою часть, эту часть свою, вот только эту часть, которая трусит. Вот. Поэтому да, смех это хорошо, но здесь опять же, как уважаемый консультант, когда была психологом, пришла не на той волне и с какой-то легкомысленной улыбкой тетеньку сразу возбудила против себя. Так что тоже непросто. То есть нужны тренинговые методики. Тренинговые методики на релаксацию и тренинговые методики на коммуникацию. А почему бы не поиграть? Я вот решил, что вот такой вариант, он самый простой. Люблю я ролевые игры. Правда, я бы лучше поиграл бы в супервизора. Поэтому я все надеюсь, такой вариант, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, а это будет в первую субботу апреля, вы уже расскажете мне о, вернее, не расскажете, а покажете, что тот, кто консультировал клиента, будет изображать клиента, а кто-то второй из вас будет изображать психолога, который альтернативный какой-то вариант представит. А я буду супервизора играть. Хотелось бы сменить роли. Так что постарайтесь активизироваться, и чтобы клиенты были. В конце концов, как обычно это делается, что вначале приходят на консультацию тайные знакомые, подружки, в общем, засланные козочки, которые рассказывают всем о том, что было классно. Поэтому сами друг к другу исходите. Ну, нет, сами друг друга я не имею в виду непосредственно, что сидящие здесь в зале. А кто-то из вашей же среды. Почему нет? Поиграйте. Ну, первый курс, конечно. То есть им реально сложно. Они реально находятся в ситуации стресса, с которой, может быть, еще не все справились. Какие есть соображения по поводу... То есть, если, допустим, у нас не было бы горящих сроков по поводу интервьюирования, а человек пришел в начале, скажем, того же курса магистратуры с той мыслью, что у меня есть год, мне потом приступать к большой жизни, я хочу избавиться от своей проблемы под названием социофобия. В каком бы ключе стали работать? Время много. Помимо того, что есть замечательный вариант поведенческой терапии, ролевых игр, тренингов. Что еще? С учетом того, что много времени. С чего вы начали?
Проработать ту ситуацию, которая
Ну, в принципе, да. То есть посмотреть, то есть мы ведь ничего не знаем о ее семье, да, о ее вообще объектных отношениях с кем-либо. То есть как она строит отношения с другими людьми, мы об этом вообще ничего. Но судя по тому, что у нее нет сейчас серьезных отношений, нет парня, то что, в общем-то, у нее коммуникативные проблемы существуют серьезно. Ну, судя по потому что там удалось выяснить у клиентки, да? Что нужно работать в том плане, что ее социофобия является проявлением комплекса, связанного с тем, что она в себе не уверена, она уязвима к этим самым шуткам, насмешкам. Поэтому очень важно выяснить всю ее историю жизни, семейные отношения, ее отношения с другими значимыми людьми. И здесь больше подойдет какая-то такая гуманистически ориентированная психотерапия или какая-то аналитическая терапия, ну, с элементами. Но, безусловно, не стоит замыкаться в рамках какого-то отдельно взятого направления. Здесь важен результат. Поэтому можно использовать то, что вы знаете, то, что вы умеете. Но здесь важно то, что удалось получить позитив на первом сеансе. Благодаря тому, что психолог оказался гибким, журналистка, они все-таки должны быть креативны, была креативна, и она предложила то, что, в общем-то, ей хотелось, и консультант оказался достаточно гибким, хотя, может быть, он и не склонен к таким вариантам, да, но если тебе предлагают поиграть, и тебе это поможет, ну, почему бы нет? У меня есть пациент, у которого достаточно тяжелое расстройство личности, и было расстройство такое специфическое, психотическое, с тревогой, ипохондрической симптоматикой. Ну и он искал самые разные. Это история давняя, то есть 5-15, наверное, если не больше. Вот. И он работал с одним из психологов, ему на тот момент было, скажем, 25 лет, психолог, женщина лет 40, которая непонятно вообще, то есть не объяснила ему ни стратегии, ничего, и Он рассказывал сейчас уже со смехом, но какой его был ужас и изумление, когда психолог ему говорит, а сейчас мы поиграем в лошадки. Становись на четвереньки. Ну, он стал на четвереньки, он такой человек, что он какашки будет есть, настолько мотивирован вылечиться, что готов делать все, что угодно. И говорит, эта тетка озабоченная запрыгивает на мою спину, зажимает меня бедрами, хлопает по заднице, говорит, иго-го, поехали. Он говорит, я вскочил, я так перепугался, весь побледнел, весь дрожу, я уж не помню, что я говорил, и извинился и быстро сбежал. Ну, согласитесь, вот и такие бывают психологи. То есть. Нет, у него расстройства были до этого серьезные, но имеется в виду, что после этого он стал относиться к психологам с настороженностью. Совершенно верно. Так что рассказывайте клиентам правила игры, объясняйте им, что и для чего. Но опять же, не нужно особенно... Ну, на самом деле, а представьте себя в позиции клиента, насколько это страшно. То есть зажатый, неуверенный в себе, испытывающий тревоги.
И тут психолог тут сидит.
Какая-то озабоченная тетка, которая обнимает тебя бедрами, хлопает по попе и говорит, ты губу. Чего она добивалась этим от него, я не знаю.
Ну, возможно, это...
В чем тут смысл был?
Как-то слышал о этих... о перинатальных, и вообще, когда человек переживает...
Перинатальная матрица, ГРОВ.
Да,
это вот время.
Я слышал просто об этом, подумал в этом направлении, может, начал от этого. Ну, я не знаю, клиент это действительно.
Я не знаю. Ну вот. Поэтому обсуждайте с клиентами. То есть это очень. Это ценно, что у психолога, консультанта была гибкость и поиграть, да ради бога. Ведь есть ситуации, когда психологи воспринимают попытку предложить им нечто как покушение на собственную компетентность и отказываются играть. Да? Допустим, мне звонит пациент, явно, что она уже опытная, многоопытная, говорит, у меня панические атаки, то есть это первая информация, которую она себе дает, что я уже лечилась по этому поводу, и мне нужна когнитивная терапия. Ну, говорю, ну прекрасно, их есть у меня. Но давайте мы с вами сначала встретимся, пообщаемся, все обсудим и выберем тот метод или ту комбинацию методов, которая будет, на мой взгляд, наиболее эффективной для вас и вам будет нравиться. Да? Но в принципе-то такой подход может вызвать и раздражение, особенно если ты не очень хорошо себе представляешь. Что такое это самая когнитивная терапия, как любой честный психиатр, лечишь эти вещи медикаментозно. Или используешь, допустим, гипноз и являешься его вот адептом и поклонником. Это хорошо и правильно. Поэтому гибкость это здорово. Тем более, что тут особо и ничего не нужно. Важно иметь представления какие-то, ну хотя бы приближенные, о том, как это самое собеседование происходит, да? А что для этого нужно? Ну, фантазию раз, какой-то банальный, простой человеческий жизненный опыт два, потому что ты это мог видеть в кино, по телевизору, об этом читать, слышать рассказы, в конце концов сам проходить какие-то собеседования и отталкиваясь от этого опыта, ты можешь худо-бедно сыграть. Да, допустим, я могу легко сыграть по сути какую-то любую патологию только потому, что я с этим постоянно занимаюсь. Да? Но, допустим, предложи мне сыграть ту роль, с которой я не сталкиваюсь, или о которой я имею мало представления, мне, наверное, будет трудно. То же самое и здесь. То есть вполне ведь уже очерчены какие-то представления у клиентки, чего она хочет и чего она боится. Поэтому ей нужно выдать тот вариант, который будет ее немножечко напрягать, но при котором она однозначно будет успешна. Потому что поведенческая терапия предполагает, что каждый последующий опыт должен быть сложнее, но должен базироваться на чем-то безусловно успешном. Поэтому то, что вы ей показали, почему ей понравилось? Потому что получилось. Если бы не получилось, то, наверное, у нее возникло бы разочарование и в себе, и в специалисте. Поэтому играть сложную, злую тетеньку вы не захотели, и ей эту роль переадресовали. Это было очень, это, наверное, интуитивно было, да? Это было очень глубоко и мудро с психологической точки зрения. А ты сама сыграй самую страшную и, собственно, изобрази, покажи мне на самом деле, мы вместе посмотрим, что для тебя является самым страшным, самым брутальным. Ты это покажешь, и ты уже этого бояться не будешь, потому что самого мерзкого интервьюера ты уже показала. То есть вот оно, хуже не бывает. Мы вместе по этому поводу поржали, ты посмотрела на меня, как я это делал, я посмотрела на тебя. То есть здорово, то есть это хорошо. Но это опять же интуиция и жизненный опыт, так ведь? Если не было каких-то таких хитрых рассуждений, да? То есть я чисто по-женски, а что это? Все время ты мне предлагаешь роль, а давай вот я тебе. Так что здорово. Вопросы? А сколько у нас штатных волонтеров? И почему они... Или весна началась уже, у всех какие-то свои дела? Потому что я... Во вторник занятия были. Вы же там собирались, вроде как все были, все меня видели. Чем так все заняты? Так что передавайте всем привет. Есть какие-то мысли, предложения? Какой клиент, вот допустим, для вас, вот, у вас есть некоторое, то есть вполне бы вы с этой задачей справились, но есть некоторый психологический барьер. Чего вы боитесь? Чего или кого? То есть какого клиента, каких проблем? Вот, собственно, вот был же момент, да, что типа все, сдаюсь, не знаю. От чего сдаюсь-то, собственно? От того, что нет какого-то шаблона, так его нет. Потому что просто еще нет. Но уже есть. То есть что вызывает психологическое затруднение? Почему это место страшит? То есть озвучите. Я думаю, что это для всех актуально. То есть что смущает? Все свои, то есть вы всех знаете, да? То есть если вы в чем-то не будете на супер высоте, я думаю, что переживете, это социофобия у вас же нет, я надеюсь. Mm-hmm. Да? То есть что смущает?
Mm-hmm. Показаться глупой.
Все? Mm-hmm. Ну, а какой шанс существует?
Существует в любом
случае. Нет, тогда давайте мы правильно это сформулируем. То есть не быть на высоте. Потому что если человек вышел, и он ведет беседу, ну, даже, допустим, так, если он пришел, то значит, у него есть какие-то мысли, какие-то желания, интересы, и это, опять же, дискриминативный подход. То есть почему глупый? Здесь ведь можно ошибиться, можно быть неточным, можно чего-то не знать. Глупой – это если совсем не ориентироваться на модель психологического консультирования, а сидеть и навешивать на человека свои решения проблем, давать какие-то глупые советы и не иметь вообще никаких представлений о психологии как таковой. То есть это достаточно сложно выглядеть глупо.
Ну, может.
Но, то есть это главное, да?
Ну, вот конкретно данное место, либо вообще...
Ну, а с клиентом, допустим, пришла к вам девочка-первокурсница, что вы можете со всем своим авторитетом, что можете оказаться вот в ситуации, что человек, который моложе вас на 4 года и... на 4 года меньше опыта у него изучения психологии, что вы можете в глазах этого человека выглядеть глупо. Разве это возможно, в принципе?
Тут, наверное, страх перед людьми, у которых комплексы или проблемы схожи на, допустим, на свои собственные. То есть, когда ты сам не проработал, возможно, тогда не имеешь понятия, как помочь человеку.
Так что получается, чтобы эффективно лечить сифилис, им надо переболеть?
Ну, хотя бы иметь представление о том, как он лечится.
Ну да.
Ну, то есть, когда ты не можешь помочь сам себе.
Но ведь мы говорили, что здесь очень просто все. Задача в том, чтобы понять клиента и заставить его извлечь все свои резервы и ресурсы и помочь ему выбрать из того, что у него есть, то, что ему больше всего подходит. Вот вам лечение. Самое примитивное. То есть все есть в клиенте. Или его надо отправлять в психиатр. Ну вот как вот Алима клиент. Да? То есть он ведь явно в тупик загнал. Да? Только потому, что попытались психологически объяснить то, что психологически объяснять не нужно, потому что это клиника.
В следующий раз дослушаюсь до всех слов с интуицией.
Не, ну на самом деле это то, что самое главное, это то, что у вас есть и то, что очень ценно. Вы сами себя боитесь, сами себя тормозите. В том плане, что вы не стандартный, вы не форматный консультант. То есть вы мыслите не так, как все. Все мыслят как-то по-школярски. То есть есть путь индуктивный и дедуктивный. То есть вы пытаетесь уловить. То есть все начинают кропотливо, добросовестно собирать детальки. Да? А вы хотите сразу прочувствовать общий образ, уловить его, угадать. А потом уже под этот образ будете что-то искать. Вот, собственно, у вас же получилось благодаря этому сейчас. Благодаря целостному образу. Вы мыслите так, ради Бога. Это ж не есть плюс или минус, это ваш подход. Поэтому не нужно здесь бояться. Но я считаю, что раз уж разговор был так.
И я хотел сказать, значит, ответить на ваш вопрос, который вы задавали. Клиент, которого вы боитесь. Лично для меня возникли такие серьезные проблемы, если бы клиент такой запросы. Такие, что касательно мотивации дальнейшей жизни, ну и всех подобных, то есть в чем смысл жизни, что следует дальше жить. И в плане того, как...
А что здесь сложного? Что вы для себя на этот вопрос не ответили? Ну я же делился вами своими наблюдениями и обобщением. То есть смысл жизни вкладывается в три взаимопереплетающихся процесса. Созидание, дом, дерево, ребенок, развитие и удовольствие. Ну, удовольствие на первом месте стоит. И удовольствия, они разные, не только чувственные, но и духовные, эстетические, интеллектуальные. Да? Вот три момента, ради которых стоит жить. Удовольствие, созидание и развитие.
Кстати, это очень помогло, то, что вы тогда сказали. Так, у вас и дать ответ на вопрос, который ты давно думал.
Мне кажется, что это некие универсальные вещи. Приглашаю, чтобы магистраль завершили, консультант. Клиент будет простой.
Пожалуйста.
Да?
В следующий раз.
Ну хорошо. То вы так жалостно говорите, что я почувствовал себя каким-то таким... коварным таким растлителем малолетних. Ладно. Значит, проблему, которую я хотел предложить вам, да, проблема этническая. То есть девушка крымско-татарской национальности влюбилась в юношу другой национальности. И ее родители категорически ей запретили с ним общаться, с ней встречаться. Она ему об этом сообщила, но он эту позицию принял, но поскольку он ее любит, он страдает, она страдает, чувствует себя предателем. И, в общем, с этим вопросом пришла. Так что я вам даю уже время, 2 недели на подготовку.
Да, так у меня еще рояль была беременная девушка. В самом начале.
Тут другая рояль будет, тут контрабас будет.
Контрабас.
То есть суть такая. Ну, то есть я вам облегчаю жизнь. То у вас будет как бы проблемы? М? Или, может быть, это тема, которая созвучна каким-то вашим слепым пятнам?
Да нет, в принципе.
Разберетесь?
Да.
Как идти против семьи? Как воевать с родителями?
Тут суть скорее в том, что мне не нравится конкретно место.
В смысле?
Ну, в плане страшно конкретно находиться в этой роли.
Ну так на пьедестале вы. Ладно. Если нет вопросов, то, наверное, на сегодня все. Я надеюсь, что в следующий раз все-таки у нас консультантов будет несколько побольше. Но, опять же, я вполне удовлетворенный теми, кто присутствует. Но хотелось бы, конечно, чтобы было побольше, потому что мы ведь с вами замахнулись на социальный проект, на то, что мы хотим в ближайшее время осознанно и более-менее квалифицированно оказывать помощь населению для того, чтобы создать себе мощную платформу для дальнейшей профессиональной деятельности. Потому что читать студентам лекции это, скажем так, мало и скучно. Заниматься научной работой – это здорово, это почетно и достойно, но, опять же, это скучно. А работать с реальными людьми и понимать, что ты что-то можешь, владеешь какими-то методиками, можешь реально людям помогать, на мой взгляд, это очень, это круто. Ну, и это круто во всех отношениях, как с точки зрения нарциссизма, что я так вот собой довольно любуюсь, так и с точки зрения социального прагматизма, потому что это то, что востребовано. И вы будете нужны людям, и вы сможете иметь весьма симпатичный альтернативный источник для самофинансирования. Особенно, если что-то будете себя представлять. Там, какие-то девочки же могут брать за интерактивные консультации 3-4 тысячи рублей в час. Но это сопоставимая цена с эротическим массажем. То есть не могут психологические услуги так стоить. То есть они совершенно недоступны. Ну, если они качественные, хорошие. Там понятно, что здесь идет позиционирование какой-то элитарности. Будь счастлив, что ты попал. Ну, это что еще? Хорошо. Если нет никаких вопросов, то тогда до встречи. Всем спасибо.